Лабас Вакарас, Поню Серпоной. Тема нашей сегодняшней лекции – видение Даниила о втором храме, 9 глава. Даниил ошибся в расчете 70 лет завершения Вавилонского изгнания, о котором говорил пророк Ирмияху. Даниил одел волосиницу и пребывал в посте и молитве, не видя продолжения пути для Израиля в этих условиях. Он не сомневался в истинности слов пророков, но опасался Шема Гарам Ахет, может быть, оказал влияние грех, и был увеличен период изгнания больше, чем говорил пророк Ирмияху. Молитва Даниэля и чаяние Аншей Кнессет Агдула, людей Великого Собрания, сводились к одному. «Ваташма элокейну эль тфилат авдеха, ва эль тахнунейну вегер панеха аль мигдашха рашамем лиман ашем». А теперь, Всевышний, услышь молитву раба твоего и прошение его, и освети лицом своим храм твой, пустующий ради тебя. Это то, что они просили, гаарат по ним, божественный свет, над Иерусалимским храмом. Ибо, как сказал Даниил о себе, «Кираю эйнай велибишам коль гаямим», ибо было там сердце мое и глаза мои все дни. Этим жил Даниил. Поэтому на его молитву отвечает Всевышний. Ответ на молитву Даниила дал ангел Гавриэль, который раскрыл перед ним всю будущую историю второго храма. 9 глава, 20 стих. «И когда говорил я и молился, исповедовался в грехах своих и грехах народа моего Израиля, и повергал перед Господом моим мольбу о священной горе Бога моего», это то, о чем просил Даниил, «и когда я еще творил молитву, то муж Гавриэль, которого видел я прежде в видении, быстро пролетев, коснулся меня в то время, когда приносят вечернюю жертву. И вразумляя, заговорил он со мной и сказал: Даниэль, ныне вышел я, чтобы научить тебя пониманию». Говорит ангел Гавриэль, вот теперь пришел я после твоей молитвы, после того, как ты сделал все, что мог сделать человек, дойдя до предела человеческих возможностей, вот теперь есть сията дишмая, теперь есть помощь с неба. «В начале молитвы твоей вышло решение, и я пришел известить тебя, потому что любим ты. Пойми же речь и вдумайся в видение. 77-летий предопределены для народа твоего и священного города твоего, чтобы покончить с преступлениями, уничтожить грех, искупить вину, установить справедливость навеки, чтобы скрепить печатью видение и пророчество и помазать святая святых. Но знай и пойми, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении и строительстве Иерусалима, до помазанника властелина пройдет 7 семилетий, а после 62 семилетий вновь будут отстроены улицы и рвы, и будет это временем бедствия. А после этих 62 семилетий погибнет помазанник, и не будет его, а город и святыню уничтожит пришедший народ властелин. Конец же его будет стремительным, и до конца войны предопределены разрушения. И укрепит он союз с властителями в 1 семилетие, но в течение 3,5 лет отменит он жертвы и приношения, и власть мерзостная будет существовать, пока не наступит полное уничтожение, и предначертанное не постигнет разрушителя». Малдем. Молитва Даниила включала в себя 3 основных аспекта. Шфихута нефеш удвикут бейлуким, видуй тхина. Выплескивание души и прилепление к Всевышнему, покаяние и тхина, прошение о милосердии. Суть молитвы Даниила сводилась к устранению гнева с развалин священного города. «И когда я еще творил молитву, то муж Гавриэль, которого видел я прежде в видении, быстро пролетев, коснулся меня в то время, когда приносят вечернюю жертву к вечеру». Малдем. Вераиш Гавриэль, ангел Гавриэль, который спустился в этот мир благодаря молитве Даниила. Вераиш Гавриэль, муаф биаф, аф лимала лекабеля шефа, аф лимата легашпия навуа. Ангел Гавриэль поднялся наверх для того, чтобы получить изобилие, и спустился вниз для того, чтобы передать пророчество. Рамбан об этом видении Даниила говорит «Гамаре шелькец агиула». Это видение конца дней, видение избавления. Мидраш Раба. «Яцта бат коль ва амра, лех и холь бы симха, лех меха, киквар нишмат филатеха». Вышел голос с неба, который сказал: «Иди, ешь в радости своей хлеб твой, ибо услышана и принята была твоя молитва». То есть в результате молитвы Даниила, это надо понимать в прямом смысле этого слова, голос спустился с неба, то, что после периода Танаха уже не происходило, да и в период Танаха это происходило крайне-крайне редко. Все, что происходило с Даниилом, были явления весьма редкие, которые не часто случались в еврейском народе. «И вразумляя, заговорил он со мной и сказал: Даниэль, ныне вышел я, чтобы научить тебя пониманию». То есть Даниэль привел к некоторым изменениям, так что слово «ныне», вот сейчас, после того, как ты эти изменения осуществил, оно возникает. «Ата яцати легаскил хабина». «Теперь вышел я для того, чтобы передать тебе мудрость». Мецуда Давид. «Для того, чтобы научить тебя пониманию времени освобождения». Разъяснение Даниилу правильного расчета 70 лет, о котором говорил пророк Ирмияху, и времени окончательного освобождения в дни Машиаха. «В начале молитвы твоей вышло решение, я пришел известить тебя, потому что любим ты. Пойми же речь и вдумайся в видение, говорит ангел Гавриэль». Отсюда Давид. «Кихамудот ата, ибо любим ты. Аль шата баль малот хамудот, лазе шала гашем легагид лиха». «Из-за того, что есть у тебя исправленные человеческие качества, поэтому послал ангел сказать тебе». Тот человек, который не засоряет своими качествами этот мир, он может увидеть ангела и от него чему-то научиться, когда его собственные амбициозные искривления не будут заслонять эту картину. Раши. «Кихамудот атаубин бедавар, веравен бемаре, деврей хемед ешлахала кодыш баругу». «Ибо любим ты и понимаешь ты явление». Не то, что человеку показывают явление в 101 раз, а он как и в 100-й, как в 99-й, так ничего и не понял. «Бин бедавар», ты понимаешь явления, которые раскрываются перед тобой. «Деврейхэмид ештахала кодыш бругу», говорит Раши, что отношение как к любимому есть по отношению к тебе у Всевышнего. Мидрашаба. «Кихамудот ата, шарая кодыш бругу митавелет филато», что Всевышний жаждал его молитвы. Всевышний жаждал молитвы Даниила. Ибн Эзра. «Кмовы они тфила, так как сказано словами царя Давида, вы они тфила, и я молитва». Человек может быть назван молитвой, если он не засоряет собою те слова, которые он произносит, не картавит и негативными, неисправленными качествами и кривыми намерениями эту молитву не сопровождает. Эти слова сказал царь Давид, потомком которого был Даниэль. Отсюда мы видим требование к бен-Тора, к человеку Торы. Это изучение Торы, соблюдение заповедей и тикун амидот, исправление человеческих качеств, чтобы не быть похожим на Барбоса, а чтобы быть по-настоящему еврейским аристократом. Это требование по отношению к нам. Требование элементарно, не быть Барбосом, чтобы мы получали уважение в глазах наших собственных детей и соседей. Мидраш Танхума. «Ашрей ото гаиш, счастлив тот человек, шиках шама, шебисера малах ваамарло иш хамудот, шатан ихмадлив нея кодыш барагу, ваништабах бельюним, ваата хамуд альдорха». «Счастлив тот человек, который так слышал от ангела, который сказал ему: Иш хамудот, человек любимый, что ты любим перед Всевышним и восхвален в верхних мирах, и ты уважаем в своем поколении. Это был образ Даниила. Зогар. Закаин инун де ядин раза де марайхун. Достойны они, ибо постигли они тайны своего Создателя. Чтобы Создатель раскрыл тебе свои тайны, нужно обладать определенными качествами. Теперь мы видим, какими. Тейлим. Лама тирацдун гарим гавнуним, гагар хеме делуким лишевто, ав гашем ишкон ленецах. Зачем скачете вы от зависти горы холмистые? Гору ту возжелал Бог, чтобы обитать на ней, и вечно будет обитать там Бог. Речь идет о Иерусалимском храме. Ишхамудот, переводят комментаторы, как человек храма. Ибо гора храмовая называется Гархемед, гора возжеланная. Ишхамудот – это человек возжеланный, который свое бытие связал с храмовой горой, с Иерусалимским храмом. Говорит ангел Гавриэль, 70 семилетий предопределены для народа твоего и священного города твоего, чтобы покончить с преступлением, уничтожив грех, искупить вину, установить справедливость навеки, чтобы скрепить печатью видения и пророчества и помазать святая святых. 70 семилетий, 490 лет. Рав Саадия Гаон, Шавуим Шевим, 70 семилетий, Айн Лехурбан, Тавкав Лебиньян. 70 лет для разрушения храма, для периода разрушения храма, 420 лет для существования второго храма. Мецудат Давид. О чем таким образом ангел Гавриэль сообщил Даниилу, раскрыв ему видение о втором храме, о разрушении второго храма. То есть в то время, когда все население жило в условиях изгнания, так что среднестатистический человек не мог поверить, что евреи, которые были изгнаны из этой земли, смогут когда бы ни было туда вернуться, а Даниилу было показано о том, что будет построен храм, и этот храм продержится 420 лет только. Даниэль ждал исполнения 70 лет и строительства храма, а ему сообщили о его разрушении. Шевим лехурбан, тавкав ле биньян. 70 лет для разрушения, 420 для существования Иерусалимского храма, второго храма. Малбим. Гашевим шана гаю баавона шмитот. Почему требовались эти 70 лет? Эти 70 лет возникли из-за греха, связанного с нарушением субботнего года. А именно в субботний год, в седьмой год запрещено обрабатывать землю. 70 субботних лет были нарушены, поэтому земля покоится 70 лет. Давайте посмотрим, что об этом сказано в Торе. Оказывается, Тора прямо так и говорит, что если произойдет нарушение шмиты, земля исторгает своих жителей. Речь, конечно, идет о святой земле, Аль-Эрец Гацви. Книга Ваикра, 26 глава, сказано следующее. «А если и после этого не послушаете меня и пойдете против меня, то я пойду в ярости против вас и накажу вас всемеро против грехов ваших, когда вы все будете на случай относить, что все в этом мире случайно, и любое поучение, которое с неба к вам приходит, вы будете говорить, что это случайность. Явно меня Бог ничего и ничему не хотел научить, что Бога мириада глаз, что Он за каждым творением следит и за каждым сбоем человека пытается ему что-то показать. Наверное, это от случайности, а не от Бога. И об этом сказано: «И разорю высоты ваши, и разрушу солнечные кумиры ваши». Каждый из нас строит свою собственную высоту, которую он служит. И солнечные кумиры всякие воздвигают для того, чтобы достижением своим служить. «И повергну трупы ваши на распавшихся идолов ваших, и возгнушается душа моя вами». То есть наши идолы, они распадаются, они нас не защищают, никакой пользы от них нет. В результате, что происходит, Бог гнушается нами. Чем обычно гнушаются? Тем, что, в общем-то, объективно не имеет уважения в глазах божественных. А поскольку сказано, что кто любим Творцом, тот, кто любим творениями, то зачастую, если мы не хотим быть возвышенными, исправить свои человеческие качества, то мы также в глазах творения выглядим так, что нами гнушаются. Отсюда хороший совет. Этого не делать. Тора, Ваикра. Продолжаем дальше. «И сделаю города ваши пустыней». Будут города, там будут троллейбусы ездить. Или кто-то еще там будет ездить. А ощущение будет пустыни. Только продажные чиновники. Ничего больше. «И опустошу святилища ваши, и обонять не стану благоухания жертв ваших». При этом какие-то жертвы приносят. Какие-то жертвы. Бог говорит, что у них не благоухание, а от ваших жертв вонь стоит. Даже от жертв ваших, не то что от вашей жизни. Конец книги Ваикра, которая про катастрофу говорит. «Я опустошу я землю вашу, изумятся ей враги ваши, поселившиеся на ней». Земля у вас будет такая в результате, что даже врагам она не понравится. «А вас рассею между народами, обнажу вслед вам меч, и будет ваша земля пустая, города ваши будут руинами. Тогда наверстает земля субботы свои, во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворить себя за субботы свои. Во все дни запустения своего она будет покоиться, сколько не покоилась в субботние годы ваши, когда вы жили на ней». Прямо сказано, что за нарушение Шнат Шмита, субботнего года, происходит изгнание из земли Израиля. Люди обрабатывают землю 6 лет. И Бог сказал, что на 6-й год я вам дам тройной урожай. Люди получают тройной урожай, что после этого еще в 7-й год тоже обрабатывают, чтобы еще один урожай получить. Нам же всегда мало. Представьте, Бог перестает давать благословление, в 6-й год благословения нет. Ну и тогда люди понимают, что, естественно, надо теперь 7-й год тоже обрабатывать землю, потому что Бог же не дал благословения, как Он обещал. И так из поколения в поколение кфира крепнет, состояние сокрытия Бога укрепляется, и чудес мы становимся все больше и больше недостойны. Так или иначе, мы в явном виде с вами видели о том, что земля Израиля должна отдохнуть от нас, чтобы не обрабатывали мы ее и не топтали ее в течение тех лет, сколько субботних лет мы ее обрабатывали. 70 лет. Как говорят комментаторы, это то количество лет, когда заповедь Шмиты не исполнялась надлежащим образом. Нужен нам второй храм для того, чтобы за это время лехале рапеша устранить грех, велеравица декуламим и привести к возможности праведности вечной. Говорит Мецудат Давид, «Лехале рапеша бехурбан байтшини» «Устранить грех» речь идет о разрушении второго храма, «Убекоши рагула» и о тяжести изгнания, и «Хале рапеша» – это искоренит грех, «Ваитаму рахатаот» и «завершатся грехи», «Киимура граколь ваихупар раавон» – ибо все очистится, и грех будет снят, «Ваигьезе сиба лагавице декуламим» – это будет причина для того, чтобы привести к справедливости вечной, «Вегу Машиах Циткейну» – это речь идет о нашем возвышенном Машиахе, Машиахе справедливости, милосердия, «Ашерим лох лаэлумим», который будет царить вовеки. Пророчество о строительстве третьего храма и приходе Машиаха лишь тогда, в Кецаями, в конце дней, во время окончательного избавления. То есть Даниилу было показано в условиях, собственно говоря, еще до начала персидского царства и до любой идеи о возможности строительства храма. Речь идет о первом годе царствования царя Дарьеваша, царя Мидии. Было показано, что будет строительство второго храма, будет разрушение второго храма и будет строительство третьего храма. Абарбанель. Коль гаванот шаасуми емот ягашо бинун ад хурбан, шело нидгар вело нидхапер бегалут бавель. Все грехи, которые делали от дни Ягашо бинуна, не включая, в дни Ягашо бинуна были старики, которые знали Бога, которые были свидетелями исхода из Египта и дарования Торы на горе Синай. Это поколение было лишено свободы выбора, оно грех делать не могло. Вот от поколения Йошуа бен Нуна, как то сказано в книге Йошуа, как мы с вами учили, что «и был народ праведен все дни, пока жили старейшины поколения Йошуа». Когда свидетели Синайского откровения умирают, начинается сбой в Израиле. И этот сбой не был восстановлен и искуплен в Вавилонском изгнании. «Велахен гуцраху Исраэль лаво бегалут гару хазе». И поэтому потребовалось от Израиля, как говорит Абарбанель, прийти в это длительное изгнание. «Лехалот веленакот отам ипшаим» для того, чтобы завершить грехи и очистить себя от грехов. Цель нашего пребывания в изгнании, чтобы мы очистились от греха, хотя, конечно же, это очень нелегко сделать. Малдим. «Веквар нидбаэр» и уже разъяснялось. «Шешеват байчини лонихшав легиула». И уже объяснялось, что возвращение в землю Израиля во времена второго храма не оценивалось, даже в те времена не оценивалось, как освобождение, которого мы ждем. То есть люди, которые жили во времена второго храма, они тоже понимали, что это временно, и что все те задачи, которые ожидают нас для того, чтобы мы могли вернуться в землю Израиля к Всевышнему, они не исполнились, а именно... Кигагалут гухальми зман галута решен, беймей Навуходнецер. Что изгнание началось с того времени, когда Навуходнецер разгнал евреев. Веймашех ад гагиулага атида. И будет продолжаться до будущего освобождения. Вешеват Исраэль беймей байчини. А возвращение Израиля в дни второго храма. Нихшав мин гагалут. Считается изгнанием. Шело гая лагем невим. Ибо не было у них пророков, у Шхина и Божественного присутствия, в Урим, в Тумим, у Мелех Мебейт Давид и царя из дома Давида. В Лонит Капцу Гаовдим Веганидахим, и не собрались евреи, которые были изгнаны, которые пропали, речь идет о десяти коленах. То есть евреи стали за границей, времена второго храма. Многие из еврейского народа стали за границей, они не собрались в землю Израиля. Тиколь Мешех Байчини Нитхува нитпазру от Ютер, что на протяжении всех дней второго храма евреи отторгались и рассеивались еще больше. То есть важно иметь в виду, что период возвращения второго храма не является освобождением и концом изгнания. Точно так же, как сегодня наше возвращение в землю Израиля не является геулой, не является освобождением, потому что состояние еврейского народа такое, что храма нет, пророчества нет, евреи не собираются. Может быть, сегодня в земле Израиля жить лучше, потому что это центр Торы, потому что там есть религиозные кварталы, в которых люди думают о Боге, в которых в этих кварталах, в этих городах ты можешь услышать, идя по улице, слово Торы и слово смысла, и это правда. Очень много вещей я случайно услышал на улице или где-то находясь в Израиле. Улахтом хазон венави велимшох кодеш кадашим. Что необходимо нам лахтом хазон запечатать видение и помазать святое святых, скрепить печатью. Пророчество о конце дней и приходе Машиаха. Валахтом хазон венави, что запечатать видение и пророчество. Шаз ташуф невуа шенит, что тогда вернется пророчество во второй раз. Шенемар ишпох эт рухи, как сказал Бог, и я изолью мой дух. Чего не хватало? Излития духа. То поколение, которое было при исходе из Египта и поколение вступления в землю Израиля, на них был дух Бога. Они были лишены свободы выбора. Зло сделать не могли. Это то, что нам необходимо, как говорит пророк Йоэль. «Верая харикен, и было после этого, ишпох эт рухи аль коль басар, я изолью дух мой на всякую плоть, венивубныхэм убнытыхэм, и будут пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши». Конечно, времена второго храма, и, конечно, сегодня, времена возвращения после создания государства Израиль, эти принцип не исполнен, поэтому мы находимся в изгнании, в том числе и в земле Израиля. Ибо изгнание – это не изгнание с территории, из государства как такового, это изгнание Всевышнего из этого мира. Всевышний не вернулся. Малбим дает свой комментарий в книге Захарии, приводит 7 аспектов, в которых второй храм уступал первому храму и от него отличался. Второй храм не был таким, как первый храм. Говорит Малбим, в нем не было 7 основных вещей, а именно, не вернулась шхина, как это было во времена первого храма, божественное присутствие не вернулось. Храм находился под влиянием царств Персии, Греции, Рима. Не собрался в землю Израиля весь народ с 4 концов света. Осталось проклятие на земле Израиля, и не вернулось гашгаха, божественное провидение, как это было прежде. Евреи видели, что они презренны в глазах народов мира. Самаритяне правили большей частью земли Израиля, и не было у них царя из дома Давида. Власть сначала принадлежала Аншекнесет Агдула, потом было состояние греческого царства, когда власти не было, после этого Маковеи, после этого разрушения храма. На протяжении многих лет существования второго храма, речь идет о второй части 400 лет существования второго храма, в Йом-Кипур умирал Коген Гадоль, находясь в святой святых. Так что ежегодно Коэн Гадолю к его ноге привязывали веревку, чтобы когда он умрет в святой святых, а туда может только первосвященник заходить, чтобы его за эту веревку вытягивать из святой святых. Тем не менее, люди хотели принять на себя должность Коэн Гадоля. Очень уж хотелось. Но знай и пойми, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении строительства Иерусалима до помазанника властелина, пройдет 7 семилетий, а после 62 семилетий вновь будут отстроены улицы и рвы, и будет это временем бедствия. Речь идет о разрушении храма. А после этих 62 семилетий погибнет помазанник, и не будет его, а город и святыню уничтожит пришедший народ властелин. Конец же его будет стремительным, и до конца войны предопределены разрушения. И укрепит он союз с властителями в одно семилетие, но в течение 3,5 лет отменит он жертвы и приношения, и власть мерзостная будет существовать, пока не наступит полное уничтожение, и предначертанное не постигнет разрушителя. Абарбанель, эти слова из книги Давида возьмет на вооружение христианская церковь. На первый взгляд, все складывается достаточно удачно в их пользу. А именно, появление и гибель помазанника и завет для многих, брит ларабим, завет для многих. На самом деле, не так уж много оснований, чтобы на базе этих слов создать новую религию. Но если очень хочется, то, конечно же, всегда можно найти в этом подтверждение. Это одно из мест в Танахе, на что будет опираться церковь, проводя публичные диспуты с еврейскими мудрецами в Испании, в частности, с Рамбаном. Рамбану будут эти цитаты приводить в подтверждение идеи того, что Йешу стал помазанником, потом он погиб. И брит ларабим – завет для многих. Ну и Рамбан докажет, что эти слова понимать так неверно. Давайте вместе с Рамбаном пройдем этот путь доказательств. Задним числом, конечно же, христианская церковь будет сожалеть о своей инициативе в смысле публичных диспутов с еврейскими мудрецами. Тем не менее, давайте мы разберем, что понимают в этих словах еврейские мудрецы в нашей традиции. Ад Машиах Нагид. До появления Машиаха, до того, как помазанник будет властелином. О чем идет речь? О том, что это не просто будет помазанник, он будет таки властелином мира. Что в случае с Йешу, безусловно, не оправдалось. Он никаким властелином при жизни совершенно не был. Малбим. Временное возведение храма
на период до прихода Машиаха. То есть речь идет о том, что этот помазанник временно возведет храм, а Йешуа никакого храма не возводил. Говорит Раши, кто такой Машиах Нагид, кто такой помазанник-властелин? Зман тинатен мийом ахурбан ад бакореш мелах парас, что будет время от разрушения храма до тех пор, пока не придет Кир, царь Персии. Пророк Исаия в явном виде называл Кира, Кореша, помазанником. Шамара кодеш барагу алав, ибо сказал Всевышний о нем, шегу яшу ваевне иро, что он вернется к Кире и построит его город, векарома шехована гидо, и назвал его помазанник и властитель, властелин. Шенеймар, так сказал пророк Исаия за 200 лет до разрушения храма. Коамар ашем ламешехол и кореш, гу ивне ири, так сказал Бог помазаннику своему корешу Киру. Кир это традиционное для того региона в Персии имя, безусловно, не еврейское вообще. У Ивны или он построит мне город. Поэтому идея того, что будет какой-то мессия, который... Большинство комментаторов согласны с мнением Раши по этому поводу. Дальше говорит Раши. Шавуим Шива, 77-летий. Шева Шмитот Шлемот Игью Бегула. Кодем Шеяво Кореш. 7 семилетий будут в изгнании, прежде чем не придет Кореш и построит город. Речь идет о том, что 7 целых семилетий, то есть 49 лет, на самом деле, если посчитать, то Кореш построил город, Кореш дал указание о строительстве Иерусалимского храма через 52 года после его разрушения. Когда Кир, Кореш пришел к власти, то его первым решением было строительство второго храма, как и предсказывал пророк Исаия. Почему? Мы с вами помним, что Кореш просто оказался свидетелем пира Бельшацара. Ну и Даниэль на протяжении многих лет приветствовал его как будущего царя, который отстроит храм. Поэтому первое, что сделал Кир, это дал указание о строительстве храма. И будет второй храм, как сказано в книге Даниэля, «Бецук Раитим» в тяжелых условиях, в тяжелые времена. Мецудат Давид. «Зман имидат абайт ашени тирье бецука ки имшелу барем парас яван вероми». Время существования второго храма все будет в тяжелых условиях, ибо в это время управлять еврейским народом будет Персия, Греция и Рим. Абарбанель. Условия строительства храма и стен Иерусалима будут очень тяжелы. То есть в книге сказано, что Бецука и Тим, что в тяжестях будет отстроен храм, в условиях тяжести будет существовать храм. Поэтому комментаторы разделились во мнениях. Собственно говоря, это два дополняющих мнения. Первое, что все годы существования храма это будет очень тяжелое время. И второе, что само строительство храма будет тоже очень нелегким, как мы будем учить с вами в книге Эзры и Нехемии. Строить Иерусалимский храм и стены Иерусалима пришлось в условиях окружения врагов с оружием в руках, как это описано в книге Эзры и в книге Нехемии. Говорит Малбим, «Абайт ашени я бецука итим, кираюх тахат малхуйот». Второй храм будет в условиях тяжести времен, ибо были они под властью царства. И карет амашиах, погибнет помазанник. Кто такой помазанник, который погибнет? Кто является помазанником? Ну, для начала, помазанник, в простом смысле слова, это человек, который помазан маслом на царство. Йешуа никто маслом не мазал, на земле, во всяком случае. Кто помазанник, который погибнет в конце периода второго храма? Раши и все комментаторы говорят следующее. Егарег Агриппас, мелах Егуда, шегая мушель, беймей, Ахурбан. Погибнет Агриппа, царь Иудеи, который царил в дни разрушения храма. То есть помазанник, который погибнет, будет царь Агриппа, царь Иудеи. Что мы про царя Агриппу знаем и каким образом он вдруг стал помазанником Машиаха? Агриппа, царь Иудеи, Машиах, внук, ни много ни мало, царя Ирода, сын Аристобула, которого его отец Ирод предал казни, подозревая в организации заговора. То есть дед Агриппы, Ирод, нечестивый, казнил своего сына, подозревая его в организации заговора. Агриппа, царь Иудеи, не из дома царя Давида, поскольку дед его по отцовской линии, Эдумей, римлянин, который принял реформистский гиюр. Ирод, потомок Исава, римлянин, прошедший реформистский гиюр саддукеев. Его бабушка была Мирьям, последняя из династии Маковеев, которую он взял себе в жены, убив всех Маковеев и убив много кого. Ирод пролил кровь, но при этом он же отстроил второй храм в самом конце его существования. Однажды праздник Шавуот, при чтении Торы Агриппа заплакал. А именно, книга Дворим, глава 17, сказано так. «Сом тасим алейха мелех, помести себя царя, ашер ивхар ашем элокеха бо, которого изберет Всевышний, мекера вахеха тасим алейха мелех, из среды братьев твоих помести над собой царя, лоту халь латет алейха ишнохри ашер лохихаху, и не можешь ты в качестве царя помазать человека чужого, который не из братьев твоих». И Агриппа заплакал, прочтя этот стих Тора, почувствовав, что он, в общем-то, не совсем брат. И карет Машиах, погибнет Машиах. Тем не менее, Агриппа был последним лучом света второго храма перед его разрушением. И он погиб, так что его отравили римляне и саддукеи, о которых будем говорить чуть позже, период второго храма. Сектанты, которые, в общем-то, хотели реформировать Тору и, по сути, от нее отказаться. Его отравили римляне в городе Кесария. Через несколько дней в тяжелых муках он скончался. Агриппа царил 3 года с 41 по 44 год новой эры. После него иудеи восточной провинции Рима управляли уже римские наместники, и второй храм подходил к концу своей истории. Талмуд приводит нам описание состояния второго храма в последние 40 лет перед его разрушением. Талмуд, трактат Йома. Тану Рабонан, учили мудрецы. Арбаим шана кодем хурбан абайт, в течение 40 лет перед разрушением храма, логая гураль улеба ямин, жребий по выбору, какой сыр, какой козел в качестве жертвы будет принесен Богу, который будет выброшен как козел отпущения, никогда тот козел, который приносился в качестве жертвы, в результате жребия не попадал в правую руку. А именно Каин Гадоль опускал 2 руки в специальный ящик, и одной рукой он должен был взять табличку, на которой написано «Лехашем», что это жертва для Бога, а второе «Лазазель», что это козел отпущения. Так вот, Лерашем для Бога никогда не попадало ему в правую руку. Все последние 40 лет Иерусалимского второго храма. Логая лашон шель згурит малбин. К козлу отпущения привязывали красную нить, которая белела, если Всевышний прощал еврейский народ. Это было чудо, которое происходило на глазах у всего Израиля. Последние 40 лет этого не происходило. Велогая нер марави дулек, и минора не горела всю ночь, она затухала. Минора в Иерусалимском храме затухала. Вагают латода и халь нефтахин малыгэм, и врата храма открывались сами. Врата храма раскрывались. Адшигар бэгэм раби Йоханан бен Закай, пока не крикнул на них на ворота храма раби Йоханан бен Закай. Гейхаль, гейхаль, храм, храм. Мипнеймата мавит этот смеха. Почему ты пугаешь сам себя? Юде они шесувхати для харев. Знаю я, что в конце будешь ты разрушен. Векварнит нава алеха Захария. И уже было об этом пророчество пророка Захарии. И как мы видим в нашей книге, уже Даниилу было показано, что храм будет стоять 420 лет. Человеком периода разрушения храма Наси Исраиль, президент Израиля, был Раби Йоханан бен Закай. Тогда, за 40 лет до разрушения храма и Иерусалима, Раби Цадок начал поститься за весь еврейский народ. Он постился 40 лет. 40 лет он не ел в течение дня. Что-то ел по вечерам, так что в конце концов его желудок и его кишки настолько высохли, что после того, как он попал в руки к римлянам, которые оказали ему большое уважение и почет, римские врачи его выхаживали. Брит ле рабим шаву эхад. Будет завет для многих. Завет для многих. Это новый завет христианский или что-то другое. Написано шаву эхад. 7 лет. Тот брит ле рабим. Тот завет для многих, о котором идет речь. Это нечто, что было только 7 лет. То есть что-то внутреннее. Абсолютно то, что не нужно в качестве другой религии придумывать. 7 лет. Что за 7 лет? Титус на протяжении 7 лет пытался договориться о полном подчинении Иудеи Иерусалиму и римскому дракону. Написано, что в течение 7 лет пытался он сделать брит ле рабим, а половину этого срока Ешбит Азевах не было жертвоприношения. Когда Иерусалим был осажден, и когда там был голод, и не было жертвоприношения. То есть это нужно понимать в высшей степени буквально 7 лет. 3,5 года Иерусалим находился в состоянии осады и голода, когда пропала возможность приносить жертвы в храме. Второй храм был разрушен в 70-м году новой эры, ровно через 490 лет, день в день, 9 ава, согласно видению Даниила, разъясненному ангелом Гавриилем. Второй храм и его история существенно отличались от первого храма, возведенного царем Шломо. Во втором храме была возможность служения, но не было шхины. Шхина не раскрывалась в той же мере, как в первом храме. Что же было самым важным в возвращении в землю Израиля в период второго храма? Если второй храм не был геулой, не был освобождением, то что произошло во времена второго храма? Тогда земля Израиля стала центром Торы, который переместился туда из вавилонского изгнания. Второй храм обеспечил появление раби Йоханана бен Закая, который принес спасение еврейскому народу. В Иерусалиме он создал ешиву и вывел ее из захваченного города, вывел ешиву из этого мира, который был захлестнут римским видением картины мира. Ешива раби Йоханана бен Закая создала Мишну, основу устной Торы. История ешивы раби Йоханана бен Закая вкратце звучит следующим образом. Написано в Талмуде, написано у Иосифа Флавия, что когда Иерусалим был осажден, то раби Йоханан бен Закай со своими учениками захотел покинуть город. И когда он захотел выйти, то ему сказали, что мы никого не выпускаем. Раби Йоханан бен Закай договорился с одним из генералов-повстанцев, которые с еврейской стороны защищали Иерусалим, который был его племянником, говоря, дай мне возможность выйти, мне и 10 людям, чтобы мы спасли еврейский народ, чтобы вынесли Мишну в своих головах из Иерусалима, и чтобы эта ешива после этого передавала Тору. Он согласился. Когда ученики раби Йоханана бен Закая выносили его, а именно он был вынужден притвориться мертвым, иначе было невозможно, они вынесли его хоронить. На воротах кто-то из сионистов, которые защищали от римлян город, сказал, давайте мы убедимся, что он действительно мертв, давайте мы проколем копьем. Сказал на это его племянник. Что же скажут римляне, что вы своих мудрецов копьями колете? Ну хорошо, говорит, давай раскаленным предметом до него дотронемся, дернется или нет, чтобы убедиться в его смерти.
Что ж скажут римляне, что вы своих мудрецов раскаленными предметами мучаете? Ну ладно, пусть выходят. Они вышли. И шли до римлян в Кесарию. Теперь мы понимали, что Иерусалим находится в состоянии осады. Так оно и было. Только не римские осады, а осады тех, кто восстал против Рима. Когда раби Йохан бен Закай говорил, что восстание поднимать неправильно. И они пришли к Веспасиану. Раби Йохан бен Закай приветствовал Веспасиана, назвав его царь. Веспасиан говорит: я не царь, царь Нерон. Он говорит, сказано, что храм падет перед царем. Тут же приходят посланцы из Рима, говорят, что Нерон умер, и армия провозгласила Веспасиана царем, императором Рима. Спросил Веспасиана раби Йохан бен Закая, что ты хочешь? Он сказал, что я хочу три вещи. Я хочу явно ее мудрецов, чтобы явно была создана ешива. Я прошу излечения для раби Цадака. И тут мудрецы задают вопрос, а почему он не попросил храма? Чтобы римляне сохранили храм. И Талмуд отвечает, что в условиях того сбоя, который произошел на тот момент, раби Йохан действительно не нашелся попросить спасения храма, ибо на небесах было предрешено о его разрушении. Это история раби Йохан бен Закая. Ешива раби Йохан бен Закая и учение Мишны, которое возникло в условиях тьмы, в условиях отсутствия пророчества, оно возникло там, в земле Израиля. То есть, еще раз, период первого храма был периодом видения, когда Бог был виден. То изучение, которое сложилось в земле Израиля в условиях второго храма, это период слышания, период интеллектуального постижения и анализа. Это сложилось в земле Израиля. И раби Йохан бен Закай был последним из мудрецов Мишны, который вывел эту Мишну дальше, и она записывалась на протяжении определенного промежутка времени, что стало основой для Талмуда. Канавши куцы мишумем, власть мерзостная, разрушительная. Говорит Абарбанель. Гу целем шецева Андрианус ласим бемаком шахая Ронабрит. Это идол, которого приказал император Адриан поместить в месте, где когда-то находился ковчег Завета, в месте святой святых Иерусалимского храма. Итак, храм разрушен, еврейский народ снова в изгнании, и в земле Израиля нет благословения. О возвращении благословения земли Израиля говорит пророк Йехескель в 36 главе. «Ватем гаре Исраэль, анфехем титну перехем тису, лами Исраэль кикрыву лаво». А вы, горы Израиля, ветви ваши дайте, и плоды дайте народу моему Израилю, ибо близки они к приходу. О чем говорил пророк Йехескель? О строительстве третьего храма. То есть пророк Йехескель тоже пророчествовал о том, что будет отстроен второй храм, но он будет временным. Что произошло с землей Израиля после изгнания и разрушения второго храма? В чем, собственно говоря, была проблема? Почему земле Израиля нужно было благословение? Почему пророк Йехескель говорил о благословении этой земли? Что произошло с землей? В чем выразилось проклятие, которое было на земле? Талмуд трактате Йома. Таня. Шебешаним. Ниткейма гафриту мелах берец Исраэль. В течение 7 лет после разрушения храма в земле Израиля была сера и соль. Так что исполнилось проклятие, сказанное в книге Дворим, 29 глава. Гафрит ва мелах сарфа коль арца. Лоти зара вело тацних вело ялеба коль эсов. Кима пихат с дом ва амура адама от своим ашарафа хашем ба поуба хамату. Сера и соль сожгла всю землю. Не будет она засеяна, и не будет на ней ничего произрастать. И не вырастет на ней никакая травинка, как перевернутый с дом и амора, и адама и своим, которое перевернул Бог в гневе своем и с бахамато в своем гневе. Сера и соль в те времена затрудняла самаритянам сельскохозяйственную обработку земли Израиля. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
видение Даниила о втором храме и его истории.
Вкратце мы с вами прошли всю историю второго храма. Сквозь призму видения Даниила.
Если заранее было известно, что второму храму суждено пасть, если заранее было известно, что там не будет полностью раскрываться шхина и так далее, какова, в принципе, функция второго храма в человеческой истории, в истории еврейского народа? Ну, как бы...
То, что мы сказали, там сложилось мишна. За это время мудрецы смогли состояние рея и состояние видения Бога и видения понимания Торы, слова первого храма, перевести это в состояние шмия. Сложилась мишна, как теоремы, которые подлежат взаимному анализу, обладающему способностью доказательства того знания, которое несет Тора. Так что они создали некий костяк устной Торы, который дает нам сегодня возможность вообще понимать, что в этом тексте написано. Это они сделали тогда, во времена второго храма.
В тексте, который мы сейчас смотрим, много пророчеств о втором храме, конкретно о втором храме. И мы часто говорим о третьем храме. Есть ли где-то пророчество, в котором говорилось бы именно о третьем храме, а не о приходе Машиаха?
В 12 главе книги Даниила мы будем говорить о третьем храме и о конце дней.
Такой вопрос. Вы когда-то говорили, что положительное предначертание вот Всевышнего еврейского народа не может быть отменено. Правильно помню? Да. Тогда вот вопрос по поводу того, что вы сказали сегодня, как, условно говоря, как Даниэль мог бояться, что Шема Гарана Хет, да, что как бы, то есть если есть правило, что положительное предначертание не отменяется, то как можно бояться, что все-таки грех мог его отменить?
Очень хороший вопрос. Действительно сказано, что пророчество о горе и о несчастье может отмениться, если еврейский народ исправится, а положительное благословение, которое дает Всевышний, оно как бы исполняется, в общем-то, безусловно. Это актуально для всех периодов, кроме периодов, которые называются хурбан, разрушение, пропажа пророчества, искажение всей реалии, состояние тьмы, когда погас свет. Вот в таких условиях люди не знали вообще, что происходит дальше с Танахом. Всевышний изгнал нас с своей земли, тут все изменилось. Была разруха. После разрухи совершенно непонятно, пророчества дальше актуальны. Совершенно непонятно были очень многие вещи. Как жить дальше в условиях? Что остается, что изменяется, что становится другим? Это и есть катастрофа. После катастрофы все требует нового переосмысления, переоценки, перепонимания. Это и есть то, что пытался сделать Даниэль. Даниэль рассчитывал 70 лет. С его точки зрения 70 лет прошли. Возвращение не наступило. Как это понять? Сомнения пророчества у него не было, но было опасение, что, может быть, после катастрофы мы смогли в изгнании, точнее, не мы, а наши предки смогли испортить так, что это пророчество, с ним тоже произошла катастрофа. То есть без катастрофы пророчество исполняется, но там была именно катастрофа.